Вот, ну, вначале смотрим календарь, что у нас на предстоящей неделе для нас будет. Ну, а на предстоящей неделе, в понедельник 10 числа, память двух, даже более отцов преподобных, но память, во-первых, Моисея Мурина, тот из одного из первых монашествующих. Мурин он называется, потому что это слово «черный», значит. Имел великое смирение, был очень темный ликом. Это в Африке происходило. И даже называл себя порой не человеком, потому что вот темный ликом. И вот от этого слова появилось такое прозвище Мурин, тот черный, темный, Моисей Мурин преподобный. Но мы знаем, что Моисею Мурину люди молятся тоже от той же страсти, от которой Моисею Угрину, то есть молятся от блудной страсти, к нему обращаются. Потому что он известен был как человек, который вот победил эту страсть и в себе, и в других мог помочь, и другим тоже. И Иов Почаевский, обретение мощи преподобного Иова Почаевского. Это преподобный нашего западного, как бы, оконечности нашей страны, это Почаевская лавра, Западная Украина. Вот там вот он был около 70 лет игуменом Почаевской лавры, до сих пор сохранено православие в Почаевской лавре. Место его подвигов была пещера, которая сейчас есть там вот и посещается паломниками. Вот, и много вещей таких сохранилось о преподобном Иове. И также вот украинский тоже, как нам бы сейчас сказали мы, потому что раньше понятие Украина вообще отсутствовало, это уже позднее такое 19 века, наверное, изобретение поляков называть это Украиной и украинский народ. А раньше называли малороссы, то есть не отделяли от России этих русских людей, считали их малороссами. То есть Малороссия была Белороссия, то есть все были россияне. И вот там вот, вот именно вот здесь, значит, мы память Киево-Печерских отцов дальних пещер, то есть пещер преподобного Феодосия. Мы знаем, что Киево-Печерская лавра обязана своим основанием преподобному Антонию Киево-Печерскому. И Феодосию Киево-Печерскую. Антоний основал как бы ближние пещеры, Феодосий дальние пещеры. Антоний не стремился к какому-то начальствованию, и он считал себя к этому как бы неспособным. Он давал духовное такое направление монашества Киево-Печерского. А Феодосий был организатором, игуменом, который очень много общался с князьями. Но это не говорит о том, что подвиг его, как преподобного отца, был, может быть, меньшим. Но это был свой род служения, потому что говорили о преподобном Антонии Киево-Печерском, что когда число братьев усилилось до 13 человек, он уже посчитал достаточно шумным для себя и основал новые пещеры. А преподобному Феодосию Киево-Печерскому приходилось, конечно, вот уже как бы в другой статус вводить монастырь, какого-то государственного такого признания. Известно его, значит, послание князю Изяславу, киевскому князю, который неоднократно почитал Киево-Печерскую лавру. Известно его письмо, особенно такое о вере, что когда тебе скажут, что может быть две веры в Христа, этому не верь, потому что это только кривоверство может, не разделился Христос, он говорит. И с еретиком поступает следующим образом, с еретичеством, с латинствующим. Воды дай, хлеба дай, там, если нуждается в чем-то, дай тоже это ему. Но когда о вере будет говорить, ну, тут уже не принимай его. Потому что это уже будет посягательство на твое собственное такое мировоззрение православное, и поэтому этого не принимают. Ты начнешь так вот принимать и согласишься с ним, маленько согласишься и сам получишься в число отступников. Вот эти вот наставления преподобного Феодосия, которое очень часто приводится, оно показывает как бы его жизнь. То есть жизнь любвеобильную по отношению к братьям своим и по отношению к окружающему миру, но в то же время строгую, очень строгую жизнь в отношении веры. То есть ее нельзя было поколебать, туда нельзя ввести никаких новин. И вот, говоря о том, что правда, она должна присутствовать в служении, если мы стараемся служить Богу, потому что отец лжи есть дьявол. Дьявол сказал, говорит нам священный писатель, перестаньте шуршать, пожалуйста, или я всех выведу сейчас, кто будет шуршать. Вот это, я как сейчас начались у меня учебные занятия, поэтому я детей, значит, вот так вот обычно им говорю. Понятно, да? Вот. Значит, ну они и так не делают. Значит, вот получается, что Бог – это правда, Христос говорит себе и истина, и путь, и жизнь. А дьявол есть враг. Он есть, значит, лжец, клеветник. И поэтому в любом служении, если мы говорим о служении Богу, должна соблюдаться правда. В этом случае мы вспоминаем особо пророков Божьих, которые перед лицом, ну, и владык, и сильных мира сего не останавливались и говорили правду им. И вот такая память такого пророка, пророка, которого Господь поставил выше всех пророков, сказал, что нет больших его рожденных женами. Вспоминаем усекновение главы Иоанна Предтечи. Это будет во вторник, 11 числа. День постный, хотя это вторник. Строгого поста даже день. Потому что это день траура какой-то для нас, особый пост. Есть ряд таких однодневных постов. И вот, значит, один из них, однодневный пост, такой, какой бы это день ни приходился, это обязательно будет его пост. Усекновение главы Иоанна Предтечи. О чем нам говорит в этом случае, значит, Священное Писание? Ну, Иоанн Пророк рожден был необычным образом, мы знаем, да, уже от престарелых родителей, вот. И рожден, значит, был особым промыслом Божьим, явлением архангела извещен был отец его, значит, о Захарии, который служил в храме в этот момент, о том, что родится от него сын. И настолько явление было для него потрясающим, что, потому что в народе Ветхого Завета, иудейском народе, считалось, что если увидел ангела, то жив не будешь уже. Вот. И поэтому это явление очень на него подействовало сильно. И в то же время вот это слово архангела, что значит родится у него сына, он уже был престарелый, жена у него престарелая, вот, Елизавета. И поэтому, конечно, он это усомнился и за это был наказан. Наказан был тем, что онемел. Когда он вышел, то уже не мог говорить ничего, и его поняли, что какое-то явление с ним было, и сын все-таки у него родился. Знаете, он даже не только, наверное, онемел, как говорят нам исследователи Священного Писания, но и оглох, потому что ему руками показывали, как ты назовешь сына. То есть, получается, он и не слышал даже. И когда он взял досочку и написал на нем имя, ему будет Иоанн, вот, то, значит, он стал говорить. И говорить, не только говорить, а стал пророчествовать о будущем, значит, вот, Захарии. Потом он падает последним из пророков, может быть, сказать, Ветхого Завета, и о нем Господь вспоминает о Захарии, когда говорит, что пойдет на вас кровь всякого пророка, убиваемого, значит, начиная от Авеля и кончали Захарии, значит, которого убили между церковью и алтарем, значит, вот. Как это случилось? Когда Ирод был извещен о том, что родился царь иудейский, как пришедшему волхвы сказали, то он, будучи человеком, хотя и престарелым, но очень беспокоящимся за свою власть, чтобы ему власть не потерять, он стал искать, где же этот родившийся царь. И когда он подумал, что он так обманут волхвами, которые промыслом Божьим не пошли, не вернулись к нему, не сказали, где они обрели рожденного царя иудейского, то он дал приказ, значит, убивать всех. И вот как знали о Захарии, что сын его родился чудесным образом, и подозрение сразу пало, что может быть вот этот вот мальчик, который родился у Захарии, он и есть будущий царь иудейский. И к нему пришли и спрашивали, отвечал, не знаю, где мой сын, и его убили. Вот, убили. А мать бежала, значит, с Иоанном Предтечей в пустыню. Она там недолго прожила, мальчик один остался в пустыне, вот, питаем ангелом, как говорится, воспитываем и там, избегающий общества людей, потому что вот такого предтеча, что это значит? То есть впереди идущие, идти, значит бежать, идти, и поэтому предтеча предыдущий перед Мессией, перед Спасителем мира, он, конечно, должен был воспитан в состоянии особой чистоты. Мы всегда на это обращаем внимание, когда говорим о Иоанне Предтече, потому что, смотрите, рождается он от родителей уже престарелых, когда страсти вот утихают в человеке, как бы вот, потому что душу ребенок получает от родителей. И чтобы душа эта не повредилась от окружающего мира, потому что, вы знаете, вот у прокаженных людей есть такие прокаженные, проказы больные, у них дети здоровые рождаются, а потом, когда они общаются со своими родителями, то вот соприкосновение с ними, к ним переходит вот это проказа. Это можно говорить о нравственной проказе, потому что дети, вот, посмотришь на детей, все такие хорошие, маленькие, правда же, такие добрые и такие какие-то наивные дети. А потом вот заражаются проказы этого мира, и что с ними потом получается? Принимают какие-то привычки, вылазят те задатки души, которые были заложены прежде от отца с матерью. И вот получается уже человек совершенно меняется. Знаете, можно несколько отвлечься, как там есть рассказ такой, как один художник хотел изобразить ангела, и вот ему показали на мальчика такого прекрасного, он его изобразил на своей картине, через какое-то время решил другое существо изобразить, понимаете, вот там уже противный ангел, вот тут ангел падшего ангела. Прошло уже время, может, его мировоззрение сменилось, ему привели какого-то преступника, только ужасного. И такой, во всем взгляде, была злоба, такая низость страстей в нем кипевших. И вот Скорпион, он стал с него как бы изображать. И тот разбойник, преступник, который вот казалось, ничто не могло расширить, вдруг заплакал. А он говорит, мы с вами виделись вот 15-20 лет назад, когда вы изображали с меня вот это ангела, понимаете, да, то есть настолько жизнь изменила его, настолько общение, настолько вот задатки, настолько дьявольская злоба, которой дьявол воспылался к этому ребенку, который послужил как бы, ну, для того, чтобы изобразить, то есть надругался над этим существом, над мальчиком, над этим. Вот, и получается, что, видите, как человек меняется, нравственно меняется от общения с окружающим его людьми. И поэтому, когда Господь решил избрать себе предтечу, то он вначале дал ему рождение от людей, был очень благочестивых, конечно, вот, священнического рода, благочестивых людей. То есть это целая череда такая вот людей правдивых, потому что Захарий очень правдивый человек и мужественный человек был. Вот. Елизавета была тетушкой, мы знаем, Пресвятой Богородицы, то есть тоже род такой очень благочестивый. И поэтому, значит, вот он родился. А еще, чтобы воспитался в благочестии, то Господь удаляет его в пустыню, где люди мало воздействуют на него. И вот воспитание его прошло, конечно, в среде такой очень скудной, как мы говорим, и в то же время богомысленной такой среде. И вот он выходит на проповедь особым определением Божьим, он притечен, проповедует покаяние, вот, крестит, то есть омывает. Его крещение не было тем крещением, которое мы совершаем, что Господь восполнил то крещение. Как вот, вы знаете, апостолы там говорят, спросили там людей, которых обрели, и спросили, каким крещением вы крестились? Они говорят, крещением Иоанновым. Они возложили на них руки, там и совершили над ними крещение, значит, во Христа уже. И вот здесь, значит, что вышел он крестить, такое слово было силой, потому что, знаете, есть слова, которые никакой силы не имеют. Они поверхностно скользят, потому что если там нет чувства, нет духа в этих словах, понимаете, вот, которые бы воздействовали на человека. Есть слова, которые сказаны, кажется, и простые слова говорят, вот как старцы, допустим, говорят простые слова. Иногда это строчка из Священного Писания, иногда это, может, пословица, поговорка какая-то, которая, кажется, всем, вот, ну, всем известна. Ну, что там нового, вроде, кажется, можно сказать, составить из этих слов. Но слово это имеет силу, потому что от сердца идет, потому что оно духом, так вот, укрепленное слово. И поэтому, конечно, оно воздействие на человека так, что все переворачивает его в душе. То есть слово ложится на почву, и оно внедряется, значит. Но некоторых и поверхностно, кто не готов, конечно. И вот слово «Иоанна Предтечи», оно произвело, значит, великое изменение, как бы вот в народе, который ждал Мессию грядущего. И вот Мессия приходит, и на него указывает Иоанн Предтечи. Он крестит его, говорит, недостойный я тебя крестить. Он помнил этот диалог, произошедший между ними. А потом указывает и говорит, посреди вас стоит тот, которого вы не знаете. Значит, но я, говорит, не Мессия, а вот я даже недостойный ему сапоги развязать. То есть. И сия Агнец Божий в земле грех мира. Он говорит, землющий грехи мира, то есть берущий на себя грехи мира, указывает на Христа. Что вслед за этим происходит? Пророк, он потому и пророк, что он всегда говорит правду. И вот, значит, Ирод женится вот, на жене брата своего, что было, значит, невозможно, тем более он был жив еще, брат-то, вот, Филипп. И вот это действие, которое совершил вот этот царь, оно было очень опасным. Потому что, знаете, вот мы видим, как влияет пример людей, которые, вот, как бы сказать, ну, по-нашему, высокопоставленные, там, или какие-то уважаемые люди. Когда на них смотрят, и они что-то делают, то все начинают поступать так же, понимаете, да. Если начальник рыбак, то и все рыбаки. Если он марки собирает, все марки собирают. Но это, я говорю, просто так вот, чтобы понравиться начальнику. А с другой стороны, значит, вот, просто пример. Вот если там все промолчали, главный сделал кто-то, все промолчали, потом младший тоже раз так сделал и промолчали, а потом это же и в норму вошло. То есть уже вот такое вот имеется размывание таких барьеров, понимаете, вот, что получается, что вот, а что мне в этой мелочи? Вот эту мелочь нарушу, там потом другую мелочь, а из этих мелочей потом сложилось то, что ты уже совсем где-то в другом месте оказался. Вот и вот это преступление царя Ирода, оно не могло остаться, значит, незамеченным от пророка Иоанна. И он обличил это, конечно, обличил. Особенно, значит, чтобы сама жена возмутилась. Иродиада, значит, она его уговорила, своего мужа, чтобы он Иоанна Предтечу посадил в темницу, что он уж никому не говорил. И смотрите, какой интересный такой характер такой Ирода. Он в темницу посадил пророка, да, но очень любил беседовать с ним. То есть вот приходил с ним, беседовал. Да знаете, когда люди есть некоторые, развлекаются, птичку в клетку посадят, и вот ее там, чтобы она пела, заставляет там или еще что-нибудь. То есть вот нравится им пение птички, а свободу-то и не дадут, понимаете, вот, да. Вот. Так и тут то же самое. Ирод очень, значит, вот любил слушать Иоанна Предтечи, но отношение к нему не менялось, выпускать он его не собирался, вот, ведомой женой своей, вот. Но Иродиаде было этого мало, конечно, потому что надо было заставить Иоанна Предтечи замолчать совсем. Вот. Ну, конечно, это не ее собственные мысли были, это мысли, внушаемые от лукавого духа ей, конечно, были, а вот дьявольским сосудом, которого она являлась, вот. И получается такое, что вот это пиршество, день рождения, значит, у Ирода, вот царь день рождения свой празднует, собрал много людей разных, и высокопоставленных, знатных таких людей своего царства, и тех, кто просто близок к нему был, вот, и такой пир, пир идет горой, все же упились, уелись, вот. И вот зачем-то надо им развлекаться. Знаете, вот апостол же не зря предупреждает, не упивайтесь вином, потому что в нем есть блуд. Вот. То есть разжигание вот это идет. И вот, значит, тут выходит дочь эта, Иродиад. Ну, может, я зря вам рассказываю, все знаете. Вот. Вот. Но она, конечно, от племени тоже произошла такого, от Иродиады. И поэтому очень была большой, как сказать, мастерицей разного рода пляски делать. А пляска это что? Такое демонстрация тела и все, правда же, да? Вот во всех его там сочленениях, так скажем. Вот. Ну вот танец такой был, что все воспылали такой страстью. Вот, и Ирод, утягощенный вином и объедением, и гордыней, потому что, знаете, из чего состоял пир обычно у царя, что каждый по очереди хвалил его. А ты вот чем меня похвалишь, а ты чем меня похвалишь, а ты вот чем меня похвалишь. И вот так они все здравницы возносили ему, хвалили его, и он даже сам начинал верить в то, что ему правду говорят. И вот гордыня, затуманенный разум вот этим пьянством, он привел к чему, что он говорит, я вот хоть что попроси, я тебе дам. Ну, по обычаю восточных владык, они бывали так вот горячие такие, вот, и всегда говорили вот такие вот слова. И она, наученная матерью своей, не что-нибудь попросила, а голову Иоанна Предтечи. Иди, а слово было сказано уже. А гордость была. Знаете, сколько вот дворян погибло из-за того, что там они там слово какое-то, или что-то там не сдержали, или на дуэль выходили и не хотели отказываться от этой дуэли. То есть понятие о чести было такое гордое, очень понятие о чести. Совершенно ненормальное слово, значит, понятие о чести, вот как человек должен поступать, честно или нечестно. Вот, и в этом случае тоже гордость сыграла свое дело, и палач был послан в темницу и отрубил голову Иоанна Предтечи. Вот. И вот эти, ну, знаете, вот как вот интересно, вот нравы вот этих народов изучать. Вот. И Соломия, которая плясала-то вот этот танец, она взяла блюдо с этой головой окровавленной и пришла, значит, показать, что она с подарком вернулась, который царь Ирод вручил по этой голове величайшего пророка, который был... Не было которым больше рожденных среди жен по пьяному вот такому угару, по, значит, вот этой пиру, по этой гордости, он погибает, знаете, да, погибает. Вот, и предание нам церковное говорит, что последние слова, которые эта глава произнесла, уже отрубленная голова, когда ее принесли, не подобает тебе иметь жену Филиппа, брата своего, знаете, вот. Но... Как воин пал Иоанн Предтечи, и поэтому воин правды, и поэтому в этот день, когда усекновение Иоанна Предтечи, главы, то очень почитаем обычно павших воинов, то есть особый такой чин поминовения павших воинов совершается в этот день, вспоминаем пророка, каким на самом деле должен быть пророк обличительной правды, и потому что, значит, вот от этого многопития, многоедения, от невоздержания произошло вот это убийство, вот, поэтому строгий пост совершаем. Понимаете? Но есть еще некоторые крайности здесь, с которыми я сталкивался в лице наших вот бабушек храмовых, царствием всем небесным, потому что в основном все они уже ушли из этого мира, и спаси царствием небесным на самом деле, потому что они мужественные были люди, которые веру пронесли по всей жизни своих очень тяжелых условий, которые мы, может быть, и не знакомы с вами. И вот, значит, у них там было даже ничего круглого почему-то нельзя было есть в этот день. Хотя я всегда говорю, что ничто круглое не похоже на голову Иоанна Предтечи, понимаете, вот. Потому что это совсем другое, то, что, не то, что вы думаете. И вот, знаете, наказание Господне, конечно, не замедлило. Через какое-то время все они оказались в ссылке. Ну, Ирода его там, мы знаем, там черви изъели. Вот, Соломия, где-то они были уже там, знаете, сосланы ближе сюда, вот, к нам, и там уже на реках лед замерзал, и она как-то провалилась под лед, и как бы ее льдинами задавило, вот так вот шею придавило как раз. Но мы от этого радости большой не испытываем, но только видим, что наказание Божье все равно не замедрит. То есть, а вот смерть пророка, значит, послужила чему? Что Иоанн Предтеча, он был предтечей не только, получается, в этом мире, не только в этом мире, который извещал о том, что, значит, вот, приблизилось Царство Небесное, извещал покаяние, но он еще стал кем? Он стал предтечей в том мире, потому что он на короткое время, пока Господь здесь не принял свою смерть на кресте, проповедовал там, проповедовал для праведников и говорит, что все, Мессия пришел, Спаситель, скоро ваше искупление совершится. Я видел его своими глазами. То есть он первый известил ветхозаветное человечество о том, что долгожданный Мессия пришел. Что мы знаем, все праведники, все пророки, которые были в Ветхом Завете, они все же вот в Царство Небесное, в рай, они не входили, потому что вот грех давлел над ними. Только те, которые были с телом взяты на небо, с телом взяты на небо. А остальные все находились в преддверии ада или там, то не могли, значит, войти в рай. Только Господь сокрушил эти двери райские, адские, и поэтому, значит, вот так произошло. И поэтому Иоанн Предтеча, вот проповедником и там являлся тоже. Там являлся проповедник. Так вот, его утекновение во вторник. Не забудьте, пожалуйста, потому что это день постный. Это очень важно, соблюдать пост в этот день. Вот для нас. Даже он красным выделен. Даже красным выделен. Вот. Ну, а следующий день за этим, ну, это тоже у нас день такой важный для нашей страны, может быть. Тут мы почитаем трех Александров, конечно, вот, в этот день. Святителя Александра, значит, Александра Свирского, преподобный Александр Свирский. А знаете, немного мы находим в жизнеописаниях или в житиях святых людей, святых, которыми бы являлась Святая Троица. Вот. Александр Свирский – это наш, значит, соотечественник, который скончался, значит, вот в XVI веке, в 1533 году. Он сподобился явления Святой Троицы. Еще чем знаменит преподобный Александр Свирский, и река Свирь, он на ней там, потому что Свирский поэтому называется река Свирь, это северная, значит, Россия, вот, недалеко от Петербурга, что мощи его очень сохранны, понимаете, очень сохранны. Вот смотри, 1533 год, да, сколько времени прошло, ну, 500 лет уже скоро будет, по правде, как прошло. А стопы ног у него, значит, совершенно покрытой плоть, из них мира истекает. Вот, значит, кто видел фотографии или имел возможность прикасаться, говорит, руки, понимаете, сложенные там, вот. То есть плоти совершенно не такие, не иссохшие какие-то, а прям плотяные, понимаете, вот. И когда видишь, там вот со стопы прям мира вот так сочится, понимаете, вот. С мощей, они открыты, босые ножки там, вот, и мира источается. Вот 500 лет почти прошло, понимаете, вот, человек, который сподобился видением Пресвятой Троицы, вот, наш подвижник, вот такой, будем говорить, русского севера подвижник, вот, преподобный Александр Свирский. И здесь же, значит, память Александра Невского, ну, то есть не память его собственная, а мощь его, касающаяся мощи, обретения мощи, его и сына его Даниила Московского, значит, благоверного князя. Это младший сын Александра Невского. Вот. Ну, про Александра Невского есть необходимость рассказать, и все знаете. Вот. И про Даниила Московского тоже все знаете, да? Все знаете. Ну, хорошо. Александр Невский, он прожил коротко, надо сказать, жизнь очень такую... Просто, знаете, когда мы говорим об этих князьях, мы давайте просто в характер того времени, которое мы себе не можем представить сейчас. Тогда очень рано люди вырастали, очень рано князья становились государственными мужами. То, что еще не полных 18 лет на княжение Александр Невский вошел в Новгороде. А Новгород был это такая республика, которая приглашала князя. Князь был там как военный руководитель, будем говорить, военачальник. Но постриг военачальник Александр Невский принял где-то около 6 лет, то есть его вратоборцы особым чином поставили. 8 лет он участвовал уже в битве, 12 лет участвовал в битве, которую вел его отец Ярослав. К 18 годам он был сформировавшийся уже государственный муж, то есть говорил, ну, насколько нам известно, он на латыни говорил, значит, на греческом языке говорил, вот. И умел себя вести как политик, умел владеть собой. То есть 18 лет это был уже совершенный человек, вот государственный муж, которого ставили на управление Новгородом. Вот. Деятельность его как военачальника нам известна. То есть он, видите, ситуация-то была такая, как вот чем-то и похожие, может быть, на нашу. Тогда же монголо-татары напали, захватили всю Русь. 100 километров всего до Новгорода не дошли. 100 километров до Новгорода не дошли. Отступили, потому что это степняки, ну, лес-то особенно не нужен. Вот. И они ушли в степь, откатились назад. В этом случае Александр Невский выбрал по отношению к ним политику такую, что дань им отдал просто и все, чтобы они не попадали на Новгород. А вот уже другая угроза, которая со стороны Тевтонского ордена, со стороны меченосцев, значит, это была сильная рыцарские ордена, которые захватили уже Прибалтику, вот, немцы и шведы. И, знаете, это была совсем другая несколько угроза, потому что это были те, которые уже приходили для того, чтобы изменить веру нашу. Вот. И они уже захватили бы и землю, потому что монголы, как их называли, это монголы, они довольствовались тем, что их не называли тогда еще татарами. Татарами потом стали называть, когда они приняли магометанство. Вот. А значит, они-то, что им довольно было, ну, разбойники, да, разбойники, степняки, значит, приехали, ну, дали им там серебра, ну, пограбили, ну, и поубивали многих, и в полон увели, это понятно. И когда, значит, допустим, Киев вернулся, митрополит, он ни одного дома не нашел, где бы ему остановиться, потому что все было пожжено буквально, да. Но они не посягали на веру, не посягали, значит, на основание русской жизни. А здесь было совсем другое. И вот две битвы таких основных, нам известно, Александра Невского. Одна на Неве, когда он шведское войско разбил, значит, во главе с Бергером. Они уплыли на порубленных ладьях, еле-еле спаслись. Вот после этого народ стал называть Александра Невским. А вторая битва еще более серьезная на Чудском озере. Вот, на льду его. Эта битва происходила в апреле. Вот в апреле исторические свидетельства у нас дошли, значит, вот. И знаменитый Тевтонский орден. Тевтонский орден, немецкие рыцари, псы-рыцари, как их называли на Руси, вот. Которые двигались на Русь, значит, вот, истребляя все, что им с такой удивительной жестокостью. Понимаете, вот интересно, эти ордена рыцарские, они очень были влиятельными во всем мире, потому что ордены госпитальеров, тамплиеров, там храмы, храмовиков, они все были такие очень богатые ордена, они все послужили потом основанием для всего масонства, которое мы сейчас знаем, вот совершенно сатанинское противно-христианство направление. И вот они имели и, значит, одежду-то такую же, как, значит, мальтийский орден, там и крест этот красный, и меч, и все прочее. И вот они двигались, значит, на Русь с целью, ну, насадить здесь католицизм, или что-то более того, может быть, даже. И вот Александр Невский разбил их на Чудском озере тоже. Великую победу одержал. Практически никто из рыцарей не ушел с поля битвы. Вот. Хотя это были люди, которые умели воевать. Вот. И тут талант военачальника Александра Невского очень проявился. Но, может, об этом я отдельно не буду говорить. Но еще Александр Невский совершил знаменитый темный свой поход, когда он ходил в этом, значит, в условиях полярной ночи, Карелию там, значит, финнов. И шведов там опять приходилось ему усмирять. То есть на лыжах по темной ночи, значит, во время полярной ночи совершали свое схождение вот для того, чтобы снять угрозу с русской земли. Александр Невский, он политикой занимался по отношению к Орде. То есть он несколько поездок, 3 поездки известны его в Орду. По преданию или как по подозрению, может быть, последние, а может быть, просто силы были надорваны князю уже. Он был отравлен, говорят. Вот. Отравлен тоже, опять же, не монголами. Вот, отравлен теми же самыми иезуитами, которые в это время в Орде находились. Вот. И по дороге домой скончался, и народ плакал о князе своем, понимаете, плакал. Говорит, за что солнце русской земли? Он уже имел ярлык на великое княжение, который получила от монголов. Он умел своего брата-побратима в Орде. Вот. То есть политически такие очень, он добился некоторого послабления условий для тех людей, которые в полоне в Ордынском в это время уже находились. Вот. Остался младший сын Даниил. Сыновей у Александра Невского было много. И как это неоднократно случалось, между ними началось соперничество. И в этом случае, знаете, вот Даниилу Московскому достался самый маленький удел, потому что он еще был малолетний, не очень привлекательный, который звали Москва. И вот, ну, это стало центром всей Руси стало потом впоследствии, да, столица наша. Вот. Также с Даниилом Московским, ну, как говорить его, как о князе, он очень был миролюбивый, понимаете, миролюбивый князь, который старался со своими, значит, соседями не ссориться, а миром решать все, но, знаете, вот именно с именем Даниила Московского связана первая победа над татарами, то есть в 1300 году он первую победу русских над монголами одержал, вот Даниил Московский. Но, конечно, нас интересует, в каких нуждах нам молиться надо Александру Невскому и Даниилу Московскому. Александру Невскому надо молиться всегда. Значит, очень много храмов было посвящено Александру Невскому, особенно в Сибири. Храм Александра Невского известный в Новосибирске, Александра Невского в Барнауле, Александра Невского самый большой храм города Бийска, самый большой храм города Бийска, в котором сейчас электропечь находится. Вот. И сейчас, значит, современный храм Александра Невского в Одинцовке у нас. Вот. Ну, знаете, это было связано с тем, что Сибирь, а потом, когда угроза это была, все время восточная угроза, китайцы, там еще кто-нибудь, то всегда люди же молятся, правда же, там вот, тем, кто известен и прославлен особой защитой. И поэтому вот именно этому благоверному князю и молятся во всех нуждах. Знаете, там, когда ему молились, я даже... И, значит, если почему-то там рождение детей трудное, или еще что-нибудь, там вот, ну, очень много, значит, поводов обращаться к Александру Невскому. А Даниилу Московскому, так как он, значит, остался как бы так вот в таких условиях, притесненных со стороны братьев, не имел там удела для себя, ну, там... Маленько мне не нравится, как я говорю, какая за проблема молитва такая. Вот. Но ему молится, конечно, когда человек вот жилища не имеет, там, скитается или еще что-нибудь. То есть я знаю людей, которые, значит, вот, получили то, что они просили. Понимаете, вот Даниловский монастырь в Москве, который основан Даниилом Московским, Даниила Столпника, он в честь Даниила Столпника, не в честь Даниила, значит, вот, князя, а он основал в честь Даниила Столпника. Где находятся мощи, значит, самого Даниила, святого благоверного князя, где находится резиденция патриарха в Даниловском монастыре Москвы. Вот это монастырь, который, значит, является как бы оплотом нашего патриархии, нашего православия, понятно, в Москве. Но здесь вот Даниловский монастырь. Вот. Храмы там прекрасные, конечно, разного стиля, в разное время построенные. Вот. Одно из украшений Москвы, конечно, Даниловский монастырь. Вот. То есть вот память Александра Невского и Даниила Московского. Отца и сына. Видите, как у нас на этой неделе чудесно преемственность показывается. Родители и детей. Вот. Родители и детей. То есть вот Захарий, Елизавета, Иоанн Предтеча, правда же, да? Александр Невский, Даниил Московский. То есть вот такая вот преемственность у нас наблюдается вот здесь. Ну и, значит, здесь у нас таких больших вроде бы как праздников нет, но тут у нас, знаете, Новый год у нас. Вот. Новый год 14 сентября у нас наступает. Церковный Новый год начинается с этого дня, 14 сентября нового стиля. А тогда было 1 сентября. На Руси долго сохранялось, значит, такое начало Нового года, да, ну и как-то, знаете, вот с точки зрения землепашеской или такой чисто крестьянской, оно и правомочно, потому что, знаете, урожай собрали вроде бы как, есть время отдохнуть, вот и Новый год до нового урожая. Вот как это было и в более древних цивилизациях, там вот Египте, иудеи, тоже они начинали празднование вот где-то так. Вот мне зимой никому как-то в голову не приходило Новый год начинать. Ну а тут, знаете, начинается Новый год церковный, новолетие как бы церковное, начинается отчет, значит, всех служб, которые связаны, минейные там и прочие всякие служения. То есть это начало церковного года, 14 сентября. Вот сколько у нас новых годов, правда? Здорово. Вот. Хорошо. Так, ну и здесь в субботу память Антония и Феодосия Печерских, о которых я уже говорил, как основателей Киево-Печерской лавры. Как основатели Киево-Печерских лавры. Ну, много, можно сказать. И Семен Столпник здесь, значит, 14-го почитается. Вот. Тоже о нем можно поговорить. Человек, который на столпе подвязался, значит, такой башни. Один из первых был столпников. Его житие, знаете, я всегда люблю как-то сказать что-то такое. У него там есть случаи, которые мы всегда вспоминаем, как случай обольщения какими-то падшими духами. И вот там Семен Столпник увидел огненную колесницу, которая спустилась, как бы сказали мы сейчас, пристала к его столбу или причалила вот кверху и сказала: вот ты уже подвигами своими заслужил благословение Божие, и мы тебя вместе с телом, как Илью, забираем на небо. Вот. Ну, Семен Столпник был простой человек, поэтому он так как-то по простоте там оно забирает, да забирает. А потом, значит, эту ногу занес и взял эту колесницу, перекрестил. Вот, она исчезла. Вот. И потом ногу свою наказал, занесенную над колесницей. И потом на одной ноге подвязался какое-то время, стоял на этой, чтобы она больше никуда не ступала. Вот. Поэтому, значит, вот мы иногда вспоминаем это, говорим о силе честного животворящего креста. Но сила, конечно, креста у Семена Столпника была несколько иначе, может быть, у нас, потому что он крест нес сам вот на себе. Что тот, кто креста не несет, тот и силы креста не имеет, как нам святые говорили, вот исследователи. Если крест не несешь, вообще все время там не вошел на крест, то ты не можешь посягать даже на то, что крест может тебе дать. Вот. И здесь, а с другой стороны, видите, и почитаем вот лукавство дьявольское, потому что если таких брали, они соблазнят святых, то наш-то что говорить? Мы-то ж вообще как эти. Вот. Нас куда потяни, туда и пойдем. Вот. Побрякушкой погремело, побежали. Вот. Вот так и вот. Вот. Кто, правда, не немощный, тот, может, и не побежит, а так пешком пойдет. А так в основном много у нас прельщений всяких, конечно. Вот. Огромное количество прям. Вот. И поэтому такие вот у нас искушения очень серьезные. Так, вопросы, пожалуйста, по праздникам или еще что-нибудь. Что?
Скажите, компания. Как армонголы с западной миром воевали или нет? Почему они дальше не прошли?
Они воевали. Они воевали. Они же как прошли, они захватили Венгрию. Они вот Баты, да, вот в Венгрию зашли, потом они прошли по всему Балканску, возвращались они через Балканы уже сюда. Вот дальше они не пошли, потому что несколько версий существует на этот счет, почему они дальше не пошли. С одной стороны, они не хотели Русь оставлять у себя в тылу,